Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем разговор о венчании. Остановились мы на таком интересном моменте. Вы сказали, что обязательным условием к венчанию является заключение гражданского брака. Хочется спросить, почему, тем более, что есть истории, да, что несколько лет назад венчали и без гражданского свидетельства.
Ну, уже, наверное, даже не несколько, наверное, уже с десяток, мне кажется, лет. Ну, там не два десятка, но лет 10 точно, может, даже больше.
Почему? Почему это необходимо? Почему сейчас стало это правилом?
Ну, во-первых, правила придумываем не мы, приходские батюшки, да, это было решение архиерейского собора или священного синода, я точно сейчас не помню, ну, можно посмотреть в интернете, что это был за документ, но я помню, его была рассылка нам всем священникам, было через, ну, епархиальное управление рассылка, что вот такой-то документ, то есть это официальный церковный документ. Почему? Ну, я уже объяснил в прошлой передаче, что таким образом, с одной стороны, это снимает ответственность за последствия. Вот именно, если люди, да, оказываются, ну, таких не так много, да, ну, например, даже если есть 1001 пара такая, да, люди какие-то злонамеренные, которые, например, ну, в какой-то корыстной там цели они, или имея, например, там, такая ситуация была у меня однажды. Пришла ко мне странная очень пара, цыган, молодая девушка лет 25, ну и мужчина лет так под 50. Даже больше похожи они были на папу с дочкой. Вот. И попросили, чтобы там, даже, по-моему, не венчание меня просили, а благословение на, ну, как бы совместное проживание там или еще прочего. Только у них, ну, я начал их спрашивать, что, потому что, как говорится, нет такого у меня.
Да, это максимально странно вообще, да, да, учитывая, что церковь выступает всегда против сожительства.
Как бы нет у меня такого обыкновения, да, просто ручкой махать, я выясняю, кстати, говоря, что, как бы, что. Ну, они еще сказали, что их в других церквях не благословили, и вот поэтому я должен их благословить. Ну, я начал выяснять обстоятельства-то. Ну, оказывается, что женщина эта молодая, у нее параллельно есть муж, семья, у него тоже параллельно есть жена, семья. Вот. Но при этом они сожительствуют, причем те три половинки в курсе, и вроде бы даже как бы сильно не препятствуют.
Почему тогда не развестись, если там все окончено?
Я пытался, тогда еще такой был молодой священник, очень горячий, там я пытался как-то убедить, поговорить с ними. Хотя явно, что люди просто странные. Вот. Но факт тот, что вот зачем им нужно, они понимают, да, что они сожительствуют, да, они не собираются разводиться, да, они совершают грех. При этом они приходят к священнику, просят у него какое-то благословение, да, там официальное. Ну, хорошо, хоть не венчание, да, они просили. Вот, соответственно, вот чтобы, ну, как говорится, обезопасить от, ну, таких вот случаев. Потому что, ну, они не так часто встречаются, но может такое, да, случиться. Например, пришли люди, они не зарегистрированы, да, нет никаких свидетельств о браке, нету записи там в паспорте. Вот, а при этом они... Ну, параллельно, да, вот я у них ничего, документы не спросил, оказывается, что я повенчал женатых, да, ну, которые состоят не в разводе, да, ну, просто, может, там, например, бывают такие случаи, когда муж и жена, они не расторгли официальный брак, но, например, вместе не живут. Ну, муж или жена находят там себе сожителя или сожительницу. И потом они такие вот хорошие, пушистые, они идут в церковь к батюшке, батюшка их венчает, и они ходят, и им, в принципе, а что нам, зачем это штамп, этот развод, эти головники, там какие-то разборки потом после, это же какие-то там тяжбы, может быть, имущественные. То есть все нормально, муж ушел из семьи, квартиру как бы оставил, да, жене официально, ну, может платить ей деньги, может не платить, ну, как, может, жена там и довольна, что муж с ней не живет, а он тут нашел себе девушку, говорит, ну, это... Печать-то, штамп-то в паспорте, это же, в принципе, такая ерунда. Главное, что я тебя люблю. Вот. И, ну, девушка прям очаровалась, такой хороший мужчина. Тем более он ее содержит. У него, может быть, есть какие-то средства. Ну, и параллельно все замечательно для них. Они еще и венчаны, и церковь их благословила. Но как вообще эта ситуация выглядит, ну, с морально-нравственной стороны, с духовной стороны, для их души? она полезная, как вы думаете?
Ну, конечно,
для
нет.
Для спасения.
Конечно,
а прежде
нет.
всего церковь должна думать, вот зачем? Зачем пастыри нужны? Зачем?
Вот, кстати, это же...
Людей ко спасению.
На самом деле, это же достаточно частая история, когда люди не хотят вступать в официальный брак. Я даже не беру сейчас истории, когда они там, да, еще с кем-то официально женаты и не разведены, а просто люди не хотят вступать в официальный брак, потому что, понятно, это ответственность, это обязательства, это какие-то проблемы в случае чего. Но вот для создания какой-то, не знаю, дополнительной романтической ареала. Атмосферы, да, какого-то ореола вокруг, надо пойти повенчаться.
Я даже знал такие пары, которые, например, регистрироваться ездили в другую страну, там в Италию, там где-нибудь в Милане, там
ну
или
да.
в Риме, они там свадьбы.
Вот, кстати, сейчас это очень популярно, вот эти вот, знаете, по-моему, какие-то балийские свадьбы или мальдивские, да, причем...
Куда нас сейчас русских пускают?
Ну да, по-моему, сейчас туда еще пускают. Я хочу сказать о том, что это же тоже, по сути... вот их какие-то традиции, да, местные, но которые не несут юридической силы у нас. То есть те люди, которые действительно хотят просто создать такой праздник, они здесь у нас расписываются, а потом туда идут и заказывают это шоу просто, потому что по факту это шоу. Им, конечно, выдают какое-то там свидетельство, но оно юридической силы у нас в стране не
несет.
Я
знал такую пару, которые вот. Прямо, они в Риме, они прям регистрировались, там свадьба была, ну, потом закончилось тем, что жена что-то там сбрыкнула, у меня детьми ушла от мужа, высудила у него квартиру, каких-то там наняла на его же деньги, заблокировала все счета, наняла на него каких-то там монстров юридических. Мальчика чуть просто на части не порвали эти юристы, там такой развод был. Ну, причем это человек церковный был. И, конечно, вообще жутко. И я понял, что, да, вот эти все красивые, в кавычках, свадьбы пафосные, они, в принципе, вообще абсолютно ничего не дают. А, ну, наверное, люди победнее, они просто думают, ну, вот в церкви, да, там же красиво, там же короны нас оденут. А при этом никакой ответственности они на себя не берут и не хотят брать. И вот тут такой, конечно, казус получается. С одной стороны, мы говорим, да, что в церковном празднике все строже, и уровень, да, градус повышается ответственности. А юридически, в принципе, да, церковный брак вообще как бы, ну, не является, да, юридически значимым. Поэтому и вот люди, которые безответственные, да, инфантильные, внутренне, ну или неверующие, просто маловерующие, какие-то там разгильдяйские, они, конечно, они этим, ну, пользуются, что и вот та практика, когда настоятель, например, мог повенчать, они пришли, ему красивую историю рассказали, что вот мы вынуждены там вот сожительство, но ну, не можем вступить по каким-то там юридическим основаниям, да, в официальный брак, и батюшка расчувствовался и уступил, да. А потом, например, может быть какой-то там суд, какой-то скандал, какое-то громкое дело, кто его знает. Может, это вообще там какие-то пара маньяков. И вот я считаю абсолютно правильно вот это вот решение церковное. И оно, во-первых, дисциплинирует и нас, священников, да, и серьезно мы должны относиться ко всему. Потому что за все человек несет ну, ответственность юридическую, ну, моральную, я уж не говорю, перед Богом ответственность. А наша задача, чтобы не погубить людей. То есть, получается, человек идет по ложному пути, а мы вместо того, чтобы его остановить около пропасти, да, чтобы человек не упал в пропасть, а мы его еще и так, он же такой хороший, мы ему там добро делаем, что вот у него такая красивая свадьба, а если еще он там с голубями на фоне церкви сфотографируется, это вообще будет, там ангелочки поют, там цветочки растут, вот. Но это вообще полностью безответственное отношение и к духовной жизни, и к спасению, и... Вообще со всех сторон я считаю, что это ну, нонсенс.
Отец Павел, если не брать во внимание вот эти вот истории про, ну, когда люди находятся в браке, да, когда люди не развелись, допустим, приходит пара, которая ни разу не была в браке, ни он не был, ни она не была. По каким причинам вы можете отказать в венчании? Ну, не вы, а в принципе священник может отказать в венчании.
Если они вступили в брак, сами.
Ну, чаще же бывает так, что люди хотят вступить в брак и повенчаться в один день, например, и поэтому они
но
приходят заранее.
Но они все равно, они приезжают и привозят или свидетельство, ну, оно уже в этот же день выдается.
Но они же заранее с вами договариваются,
да,
и беседу
говорят,
получается.
У нас, например, у нас регистрация такого-то числа, такое-то время, если это совпадает с днями, кстати, венчать можно не каждый день, да, есть определенные дни, то есть днями, по которым венчать невозможно, то есть невозможно Великий пост, другие посты венчать. Во вторник, четверг, субботу, накануне праздников на десятых. Там очень много вот этих ограничений. Если совпадает, все возможно, да, то, в принципе, каких-то запретов нету. Ну, если, опять же, экономически, да, какие требования к ним еще должны быть предъявляться? Ну, во-первых, чтобы они должны обязательно быть крещеные, опа. Но, опять же, вот, как я уже говорил, как это доказать, да? То есть это получается, что чаще всего мы со слов их.
А если, например, муж говорит, я вообще в вашу церковь не верю, это все ерунда, ну вот жена хочет красивый праздник, ну, пожалуйста.
Ну, здесь вот, я думаю, такие случаи были вот на практике, даже среди неких, ну, вот близких людей, родственников, уже они уже покойные. Вот я, например, знал такую ситуацию, случай, когда жена, да, верующая была, муж, ну, всю жизнь он, как бы сказать, к церкви относился негативно. Ну, видимо, его или в детстве кто-то крестил как-то вот по какому-то нелепому совпадению там, ну, или по промыслу Божию, я не знаю, тут уже как. Вот. Но формально, в принципе, его можно было венчать, и жена настаивала. И я даже, когда узнал, что они венчаны, оказывается, даже был странно этот человек, потому что, ну, он там и бывал, и церковь, и Бога хвалил. Но их повенчали, видимо, во время собеседования, которое батюшка проводил. Может быть, человек сидел просто молча, не высказывал бурно своих негативных эмоций. Вот. Ну, может быть, жене высказывала, жена так, она его строго. Вот раньше, знаете, в советских семьях как было, деньги были у жены, жена распоряжалась, муж отдавал. Почему? Потому что если деньги будут у мужа, он обязательно их пропьет. Вот поэтому женщины были более ответственные, и, соответственно, вот она, ну, приняла решение, да, муж не сопротивлялся, а батюшка, может быть, об этом не знал, что вот у него как бы особо нету ревности. Но, с другой стороны, может быть, и промыслительно, потому что, как говорится, верующая жена спасает, то есть, как бы, неверующий муж спасается женой верующей. Может быть, в данном случае как раз это правило, оно и работает. Я не знаю, но это уже такие сферы высшие, да. Вот почему. Вот поэтому, если он сказал об этом священнику, что он ни в кого не верит, ни в Бога, там, ни в какие-то высшие силы, и просто его как бы чуть ли не по принуждению сюда за уши привели, я думаю, что священник как-то, ну, по крайней мере, не то, что прямо откажет, да, вот так, но как бы на стоп в этом случае. Нужно до того момента, когда человек как-то вот по-другому изменит, может быть, свою точку зрения. То есть, если он прямо говорит в лицо, например, пришел на исповедь и говорит, я в Бога не верю, а вы меня исповедуете, прочитайте молитву. Ну, а что толку, не прочитаю молитву? Или, например, причастие, он приходит и говорит, я не верю, что ты делаешь.
Но я жену свою люблю и хочу ради жены повенчаться, сделать что-нибудь.
Я думаю, что адекватный священник будет объяснять, что можно жену любить, да, но как бы таинство, к таинству церковному это имеет отношение, да, но есть как бы и, как сказать, вот мы, да, обязаны перед кем, да, перед Богом, перед, там, перед близкими, да, между мужем и женой есть какие-то обязанности, там, родители, дети и так далее, то есть это вот, это ваша сфера, то есть между собой, пожалуйста, любите, но тут уже возникает как бы некое новое измерение, да, в отношениях с Богом, вы-то что хотите от меня? Не то, что я там пришел, вы там пришли ко мне, да, поговорили, я на вас какой-то там флюиды послал, у вас там больше любви стало, или что? Или я там вас научил, как жену свою любить. То есть это любите, пожалуйста. А при чем тут таинство-то? То есть он сможет мне объяснить, при чем здесь таинство? Но если он начнет мне это объяснять, наверняка какую-нибудь глупость скажет, что вот вы меня повенчаете, я буду там счастлив. Но ты не будешь счастлив, если ты не веришь ни во что. Как ты будешь счастлив? Для тебя это, ну, пустое место, пустой звук. Поэтому как бы зачем?
Отец Павел, бытует мнение, что сколько бы венчаний не было, и там жены, мужей, но в Царстве Божьем ты будешь со своим первым мужем или там женой, потому что, ну, вот как бы он от Бога, а все остальное это такое себе. Правда ли это?
Ну, мне кажется...
И, кстати, многие очень переживают за это.
Вот, да, я вот порассуждаю, да, на эту тему. Ну, представьте, вот, Царствие Божие, да, это радость, это свет. А часто бывают вот эти вот разводы все, расставания с первой половинкой. Это очень болезненная тема. Даже вот до такой степени бывает, что даже не хочется человека вообще видеть. Ну, слава Богу, если ты смог простить как-то вот, или даже оттаять. Хотя даже бывает, когда мы простили кого-то со временем, вроде все забыли. Потом бах, у нас негативные чувства. И тут у нас еще нас насильно Бог, да, вот возьмет и как бы еще вот там, ну так я уже утрирую, в какую-то одну камеру с этим человеком посадит, чтобы мы там точно радовались, да. Вот, и там и светились. Я думаю, что Бог не насилует нашу свободную волю, особенно что касается ну, каких-то светлых, да, уровней бытия, не адских, да. Конечно, в аду там может быть все, что угодно. Может быть, там и с первым супругом, который тебя бросил, там заставят жить. Ну, нет, по-христиански что нужно, да? Конечно, простить человеку, даже вне зависимости от степени его вины по отношению к тебе, да? То есть, чем больше мы прощаем, да, тем больше нам Бог простит. То есть, чем тяжелее это прощение дается, тем чем сложнее, вот, тем, конечно... Вот для меня, например, урок, когда устница концлагеря, да, пишет о том, что... Говорит, вернее, о том, что простила своих учителей, да? То есть, людей, которые вообще это, ну, можно сказать, издевались, обесценили человека. Вот, там, чудом человек выживает, и он говорит, я прощаю своих учителей. Вот это вот вообще высшая степень прощения, высший пилотаж. Причем говорит это не просто для того, чтобы, ну, как бы покрасовать, какая я там всепрощающая, а это говорится искренне. Ну, человек, который побывал в таких условиях, да, и пережил такого, не может, мне кажется, лгать. Там уже глазами не лгут, они не врут. И, соответственно, это, конечно, вот это вот, конечно, рай души. Но я не думаю, что этого человека возьмут там и обратно в ту же ситуацию с теми же людьми, посадят и заставят их там день и ночь любить. Это же свобода. Я даже думаю, что Царствие Божие, оно в чем состоит? В том, что в общении, потому что церковь земная, это прообраз церкви небесной, да? И в церкви очень важно, вот, когда говорят, домашняя молитва, да, которая противопоставляется церковной молитве. Но именно церковная молитва – это реализация замысла Христа о будущей вселенной, о том, что люди стремятся к коммуникации, к общению, да, стремятся быть с Богом, но не отдельно где-то замкнувшись, да, в каких-то келях, а идти навстречу друг другу. И, соответственно, конечно, Царствие Божие – это максимальное количество общения. Не так, как вот это в интернете блогеры там, да, себе набирают каких-то мертвых душ, подписчиков, там, фолловеров всяких и так далее. А именно это искреннее общение. И, соответственно, там попадутся нам и наши враги, и те, кто, ну, кого там, кто нас недолюбливал, зло делал. Но я думаю, что такая будет любовь и благодать, что это все сгладится. Мы не будем наших врагов, там, мучителей, преследователей воспринимать. А то, что они могут туда попасть в Царствие Божие, но то же самое, как и нам туда попасть. Тяжело попасть. Ну, грехи мешают, осуждение, непрощение. Вот мы каждый пост молимся, да, что, Господи, чтобы, ну, дух праздности, уныния, любоначалия, дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви дарования. Мы просим у Бога этого. И вот Господь нам дает по благодати это прощение, дает эту радость. И мы уже этих людей будем воспринимать по-другому. Но это не значит, что вот именно с этим человеком вот, я там останусь без моей воли. Я думаю, что нет, скорее всего, может быть. Бывает, что одни люди уходят из нашей жизни, да, приходят другие и занимают место гораздо более значимое. И вот именно этот человек, он и будет нашим спутником, наверное, вечности. Ну, с теми людьми, конечно, наверное, мы и встретимся, и взаимных обид там быть не может. Ну, ты представляешь, мы были, я попал в Царствие Божие, у меня остались какие-то претензии кому-то, да, там, например, к какому-то церковному начальнику. Вот, а человек оказался вообще святой, там, святейший, да. Я такой, я не пойду там, я не буду там молиться там или хвалить Бога, потому что там такой-то, такой-то, да, там. Он уже весь во славе, в свете, а у меня там какая-то обида мелочная, да, в Царстве. Ну, это вообще смешно, мне кажется, будет смотреться. Поэтому мы должны при жизни поработать над этим, чтобы как бы вот остатки вот этой вот своей гордыни, самолюбия выдавить. Кстати, нам пост помогает. Господь посылает разные ситуации, чтобы мы так вот посмотрели на себя.
Отец Павел, существует мнение о том, что сразу же в тот же день, когда происходит роспись в ЗАГСе, да, или там, ну, неважно, в тот же год венчаться – это глупо. Нужно немножечко пожить какое-то время, проверить отношения и только потом венчаться. Даже тут могу рассказать небольшую шутку. Это было несколько лет назад в одном из центральных храмов нашего города Екатеринбурга. Венчались уже такие в очень почтенном возрасте бабушка и дедушка. Им было далеко, там, за 80, даже за 85, наверное.
Даже слышал, там, за 90 венчался.
Вот, и им даже там скамеечку поставили, потому что не было у них физических сил. Да, и все это смеялись, что наконец-таки проверили отношения и решили венчаться все-таки.
А если бы не дожили? Не каждому Господь там 90-80 лет отмерит. Ну, и Господь, конечно, ну, отмерил, да. Нет, я считаю, что, конечно, эти мнения неправильные, потому что для кого-то, может быть, и надо подождать в каком-то случае. Вот даже есть такие случаи, когда вот опять же, там жена верующая, муж неверующий, и там даже хулящий церковь, и, ну, Бога не особо почитающий, например. И даже вот, например, жена-то хочет повенчаться, но, например, видя со стороны избранника, а бывает, что избранники не всегда удачно попадаются, даже могут посоветовать, чтобы как бы повременить действительно.
Да, батюшка,
кстати,
но ведь...
На практике оказывается, что потом они разводятся, действительно, потому что у человека ничего не сдерживает, моральных принципов у него нету, и хорошо, что еще и не венчались.
Но ведь, батюшка, бывают ведь такие настроения и внутри церковной молодежи, которые, казалось бы, ходят там каждые выходные в церковь.
Бывают.
Но они считают, что лучше там лет сколько-то поживем,
ну,
и тогда повенчаемся.
Мне кажется, что я не стал бы сейчас настаивать на какой-то одной позиции, например, что вот надо сразу после ЗАГСа идти венчаться, не нужно ли после ЗАГСа. Например, если человек в семинарии учится, ну, конечно, будет странно, если он, например, вот его даже, когда будет вопрос рукоположения, там же указывается, и тоже и факт венчания тоже указывается. В данном случае тут, ну, как говорится, не отвертишься, да. А если что касается людей, ну, таких церковных, но светских, да, не работающих, не служащих в церкви, тут, конечно, я бы не стал на каком-то одном мнении. Вот, ну, мое личное, да, вот мнение, что, конечно, лучше после ЗАГСа поехать и повенчаться. Может быть, в этот день, может быть, там, через неделю, через две. Ну, потому что если ты уже решился, и как бы тебе ничего не мешает, то есть ты сделал выбор. Вот. То есть надо, ну, куда ты смотрел раньше, да, брака. Вот если ты вот уже, понятно, что такой очень важный, да, выбор. И ты задумываешься над тем, а может быть, я неправильно выбрал. Но если ты решился, да, и пошел в ЗАГС, то ты, соответственно, как первый человек, то ты уже решился и на венчание автоматически. Это мое мнение. Вот кому-то, может быть, и стоит там пожить. Но опять же, а что они хотят там нажить? Что они хотят понять, что
мне кажется, это,
не подходит.
Мне кажется, это опять попытка на всякий случай какие-то отступные ходы себе подготовить, как-то вот избежать ответственности.
Но все равно получается, что эти люди, раз они так говорят, значит, для них ценность церковный брак представляет.
Да, представляет,
потому,
конечно.
Если для кого не представляет особой ценности, то они как бы решаются вообще спокойно, то есть не задумываясь. Если люди задумались, то есть, ну, в какой-то в этой степени, может быть, это есть какая-то даже степень благочестия. Но правильно ли они размышляют, мне кажется, все-таки есть конкретный психотип человека, да, его духовный опыт, его история, да, вот его прихода к Богу, да, история взаимоотношений. И если, например, у них есть еще духовник, ну кого я считаю духовником, ну, хотя бы священник, который с ними общается, да, они бывали у него на исповеди, может быть, там молодой человек в алтаре ему помогает, то, конечно, здесь он может, батюшка, им что-то посоветовать и. Ну, конкретно в их случае, в их ситуации. А вот с другой стороны, какого-то универсального средства нету. Ну, скажу, что вот церковь признает гражданский брак, то есть зарегистрированную в ЗАГСе. И если, например, люди...
Вот как раз, кстати, по этому поводу вопрос хочу задать, что вот, например, люди уже лет 15-20 в браке состоят,
и не венчаны.
Да, не венчаны, и они вот только вот там через 15-20 лет в браке, например, приходят вместе всей семьей к вере. Угу. Вот они узнают, и, по идее, с одной стороны, они, конечно же, не венчаны, но вот как, нужно ли им венчаться в такой ситуации, или это уже не обязательно?
Ну, я думаю, дело даже не в том, нужно ли, не обязательно ли. Это таинство, да, которое, это как вот мы на исповедь, да, идем. Можно человека просто пинками загнать на исповедь, да. А бывают такие ситуации, вот я по себе знаю, потому что я приходской священник, один служу, одноштатный приход. И когда мои, ну вот, сослужители, братья, да, других храмов служат, и у меня тоже параллельно служба идет. Поэтому, чтобы мне на исповедь прийти, мне нужно как-то отдельно найти там время, позвонить кому-то, приехать. Ну, вот для меня это вот огромная радость, потому что я понимаю, насколько для меня это таинство нужно. Вот мне, в моем служении, потому что если какие-то есть грехи, да, они вот тебе, а ты стоишь перед престолом, это все тебя как бы омрачает, тебя общение с Богом. Поэтому ты с радостью идешь. Так же и здесь. То есть тут они, я думаю, что это нормальное как бы следствие духовной жизни. Вот, хотя духовная жизнь, например, они 15 лет в браке прожили, и вот они неофиты, да, есть такое понятие, новоначальные. Кстати, новоначальные, они еще более горячие. И у них даже больше желания появится повенчаться, чем даже те, кто там уже давно в церкви. Поэтому я думаю, что здесь как не надо принуждать, но если это семейная пара, да, она вот попадает в поле зрения прихода священника, то в беседе можно об этом поговорить за чашечкой чая в трапезной. Вот. У нас таких случаев очень много на приходе было, когда люди вот очень много лет прожили, и многих я уже повенчал, слава Богу. И, собственно, люди к этому пришли. И, конечно, формально, да, формально, если вот они начали в церковь ходить, и они не венчаны, но они имеют, ну, расписан универсальный брак законный, то священник их препятствий для духовной жизни, для исповеди причастия нет. Но в любом случае, я думаю, что правильное развитие духовной жизни должно их привести к тому, что они захотят это таинство принять. И те, кто принимали его после долгих лет жизни совместной, рассказывали о своих личных ощущениях. Ну, это может быть, как сказать, кто-то сказал, что это субъективно, но почему-то это массово. Вот я такое мнение слышал, что прям как обновление полностью, как вот
взяли как заново человека, поженились.
Да, как крестился человек, да, то есть там вот такое обновление идет, такая благодать сильная этого таинства. Но это не просто так. И на приходе, например, вот те же пары, они между собой общаются, какая-то пара, которая уже так же, вот они пришли в церковь через какое-то время, да, после заключения брака, повенчались, они могут той паре свой опыт рассказать, передать по-дружески, да, и те тоже захотят повенчаться. Где-то, может быть, батюшка подсказать. Но я считаю, что, конечно, вот так вот говорить, что и, ну, не венчались и не надо, я бы не стал наоборот. То есть за то, чтобы, конечно, люди пришли к этому. Но опять же, если формально, да, вот как бы заставлять человека бездумно что-то делать, то это ему меньше пользы принесет, чем если человек сделает это все осознанно, с большим желанием, с таким с настроением, да, это будет вообще другой эффект.
Большое спасибо, отец Павел, за нашу беседу. Хочу напомнить, что в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.